Здравствуйте. Уже восьмой день на территории Украины продолжается военная спецоперация.
Как ориентироваться в потоке новостей и как отличить правду от лжи?
Чем могут закончиться переговоры России и Украины и к чему нам всем теперь готовиться?
Об этом и о ходе спецоперации мы поговорим сегодня с нашим гостем, писателем Николаем Стариковым. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Стариков – писатель, публицист, блогер, автор 20 книг по новой и новейшей истории, экономике, а также геополитике.
Николай, ну, конечно, вы мониторите всю ситуацию. Скажите, пожалуйста, какие сейчас последние данные?
Ну, вы знаете, данные меняются, так сказать, поминутно. Операция развивается. Сейчас, конечно, все внимание приковано к Мариуполю.
Конечно.
Да. Я надеюсь, что очистка города от засевших там нацистов пройдет максимально быстро, но с минимальными жертвами среди мирного населения. Но, к сожалению, они делают все, я имею в виду засевших там азовцев и вот всю эту братью, чтобы жертв было как можно больше. Готовят провокации, загоняют людей вот на завод Азовстали. Есть информация, что он даже заминирован для того, чтобы потом это выдать за жертв работы, например, российской артиллерии или авиации. Стреляют по людям, которые пытаются выйти из города. Ну, в общем, творят ужасные вещи.
А давайте с позиции все-таки спецоперации еще по поводу Мариуполя. Сейчас они взяты в кольцо, да, блокированы российскими войсками. Что это значит для данной спецоперации в случае, если наши туда прорвутся? Что дальше?
Ну, военное дело, как и всякое дело, имеет свои каноны. Я не военный человек, но я достаточно хорошо знаю историю. Блокирование происходит для того, чтобы лишить находящиеся воинские контингенты подвоза амуниции, патронов, горючего и так далее и тому подобное. Ну, в окружении можно сидеть какое-то количество времени. Проблема операции по денацификации и демилитаризации Украины состоит в том, что, по сути, мы ее ведем на территории, которую мы совершенно справедливо считаем своей. И люди, которые там живут, это наши люди. Такие же люди, как мы с вами. Русские люди. И поэтому мы не можем вести ее, как американцы, сравнивая города с землей, уничтожая всех, кто там появится в радиусе нескольких километров, точечно. А что такое точечно? Это значит, увеличиваются потери среди военнослужащих, и это значит, что это долго. Это вот хирургически, понимаете? И в этом есть проблема. Но Мариуполь — это такая точка, которая, мне кажется, может стать, ну, определенным переломным моментом. Потому что в силу своего интереса, ну, так сказать, тем, чем я занимаюсь, я нахожусь в том числе и в информационном потоке, в котором живут граждане Украины. Я подписан на сайты, я читаю телеграм-каналы, и я вижу, что там они введены в состояние, что они как будто вот-вот победят. Им говорят, что идут большие пополнения, в том числе из Европы вот, добровольцы. Но на самом деле это, конечно, прикрышка для военспецов и реальных
военных. Давайте будем объективными. Информационная война идет и с одной, и с другой стороны. И на всякий случай я все-таки просто хочу уточнить, что, чтобы не было недопонимания, не одни нацисты воюют на стороне Украины. Все-таки давайте будем более объективными.
Давайте, давайте. Только позвольте я закончу свою мысль. Ну, сначала про Мариуполь, а потом про информационную войну. Вы поймете, в чем разница. Разница большая. В Мариуполе есть части ВСУ, но главное зло, которое там находится, это части полка Азов. Это просто отпетые нацисты, которые убивают, грабят, насилуют и делают это на протяжении уже 8 лет. Это первое. Они делают заложниками все мирное население. Вот это второе. Есть там, наверное, какие-то люди, введенные в состояние информационной пропаганды, но это идейные мерзавцы. Теперь, что касается информационной войны. Вот почувствуйте разницу. Я совершенно скромный человек, который ведет блог, там, выступает где-то, если приглашают. Спасибо вам за возможность выступить. Мне звонили из Австралии, из еще неизвестной страны, шлют всякие, значит, гадости, гнусности, которые, думаю, получают сейчас практически каждый гражданин. Вопрос. Сколько людей, не знаю, не из Австралии, не знаю, из Южной Осетии, из Белоруссии позвонили блогеру, который находится в Киеве, какому-нибудь? Есть такие случаи? Хоть один? Нет. Объясню, почему. Почему такая концентрация усилий? Ну вот, что говорят, во-первых, да, это тоже интересно. Я снимаю трубку, потому что, во-первых, мне звонят большое количество журналистов, во-вторых, ну, чем мне их бояться. Снимаю трубку, механический голос, это звонок из Австралии. Остановите Путина, иначе будет новая Северная Корея. И вешают трубочку. Ну, просто так, демотивация такая. Сегодня был звонок еще более интересный. Значит, обращаются по имени уже. Николай, это звонят вам хакеры-анонимусы. Если вы не прекратите свою деятельность, мы опубликуем все ваши счета и еще там трам-пам-пам. И дальше вот это очень интересно. Мы с вами русские люди, говорим по-русски, и нам звонят, в общем, по-русски тоже. Мне звонили также на прекрасном русском языке. Последняя фраза вызывает большие размышления. Время пошло. Как вы думаете, русский, украинец, белорус может в слове «пошло» поставить ударение на «пошло»? Я думаю, что поляк может. Или робот какой-нибудь англосаксонский. Может. Но, иными словами, та машина пропаганды, которая сегодня ездит по душам, мыслям, чувствам российских граждан и всего мира, она превышает возможности Украины, так сказать, на несколько порядков.
Я вас понимаю, потому что они мне тоже звонят и пишут. А помимо этого, мы видим, что явно нет никакой объективной вообще оценки происходящего. Я имею в виду западные СМИ и блогеров в том числе. Есть просто оценка вот с украинской стороны. Но мы чуть позже об этом поговорим. Николай, скажите, пожалуйста, насколько правда, что вооруженные силы Украины не выпускают мирных жителей из городов?
Ну, мы это видим на примере Мариуполя, мы это видим на примере Харькова, и мы это, боюсь, увидим на примере других городов. Все очень просто. Опять-таки, масштаб информационной войны так велик, потому что на поле боя им победить невозможно. Но нужно, чтобы солдаты, нацисты сражались, а мирные жители, ну, как бы, находились либо в состоянии равновесия, либо уж точно не переходили на сторону России. Как это можно? Рассказывать им, что победа близка. Победа близка. Но это ложь в информационном поле, это тысячи погибших людей дополнительно. Поэтому огромная западная пропагандистская машина преследует одну цель – не победить. Победить невозможно. Продлить агонию киевского режима и утащить с собой как можно больше жизней. Получить красивые картинки разрушений. Добиться полного разрушения экономики Украины. Они же мосты взрывают.
Давайте вернемся к плану России. Вот по ощущениям, по некоторым, все-таки как будто бы Россия рассчитывала на такой сценарий, как было с Южной Осетией. Когда война длилась всего 5 дней, быстро удалось все это завершить, избежать международной изоляции России и как-то вот подписать соглашение. Так это, на это был расчет сейчас или нет?
Я выражу свое личное мнение, еще раз подчеркну, я не имею никакого отношения к российской армии, кроме того, что я за нее сильно переживаю. Да? Угу. Меня государство не уполномочило делать какие-то заявления.
Естественно.
Мое личное мнение. Итак, какая разница между событиями 2008 и 2022 года? Во-первых, масштаб. Для понимания, вся сухопутная часть армии России 220 тысяч человек. Армия Украины... примерно, так сказать, примерно такого же масштаба. Это очень большие вооруженные силы. Это первое. С грузинской армией это все нельзя сравнить. Дальше. Расстояние. Украина, ну, конечно, не Россия в смысле расстояния, но в смысле расстояний для Европы, это крупнейшее европейское государство.
Но есть мнение, что как будто бы Россия недооценила украинских силовиков и военных.
Нет, я думаю, что уровень. Все идет по плану. Ну, конечно, наверное, в глубине души были надежды, я не буду скрывать, у меня тоже, что все-таки русские люди в форме ВСУ как-то, ну, быстрее осознают бессмысленность сопротивления. Но еще раз, давайте вспомним, что большинство тех, кто сейчас находится в украинской армии, это русские.
А вот нет у
вас русские ощущения? Не очень любят сдаваться. Им нужно объяснить,
вот,
почему
это
да. надо сделать. И сегодня вот эти лучшие стороны души нашего народа, а народ один, что Украина, что Россия, что Белоруссия, используются нацистами. Вот в чем проблема. Дальше. История. Ну вот, девушки, можно я вам вопрос задам, да? Мы все знаем окружение немцев под Сталинградом, да? Потом почти 100 тысяч немцев попало в плен. Прям столько же там осталось в снегах. Сколько немцев сдалось в течение 41-го и 42-го года в плен Красной Армии?
Сколько, мы не знаем.
10 тысяч человек. То есть в течение 1,5 лет войны сдалось всего 10 тысяч немцев. За один Сталинград 100 тысяч. Почему такое соотношение? Почему немцы не сдавались в плен? а потому что они были убеждены, что они выиграют.
Есть версия, что эту спецоперацию нам навязали. При этом, как бы это цинично ни звучало, Украина является такой страной разменной монеты, да, между другими более крупными политическими игроками. Вы тоже придерживаетесь этой версии или у вас другое видение?
Ну, тут, как говорится, мне кажется, и другой версии-то быть не может. Сейчас информация поступает, и я думаю, что она поступает очень быстро. Вот на сегодняшний день я лично абсолютно убежден в том, что операция, которую начала российская армия, на сутки опередила наступление ВСУ на Донбасс. То есть вот что должно было произойти? Давайте поймем.
А откуда такая информация? Что
сегодня ее, например, озвучил Вячеслав Викторович Володин. До этого озвучивали военные эксперты.
Разведка
донесла?
Да, этой информации будет все больше, больше и больше. Вспомним предыдущие месяцы, когда нам говорили, что Россия вот-вот нападет. Огромная западная пропагандистская машина создавала ощущение, что вот Россия сейчас пойдет в атаку. Одновременно Украина сосредоточила огромную военную группировку, которая, кстати, сейчас окружена как раз вот Мариуполь, там, на Донбассе, именно для того, чтобы начать наступление. То есть план Запада был очень простой. Начать наступление. Если Россия ответит, немедленно обвинить Россию ровно в том, в чем она обвиняет нас сейчас, и сделать ровно то, что они делают сейчас. Все эти санкции были записаны заранее. Они их сейчас как гвозди забивают.
То есть Россия с легкостью поддается провокациям?
Россия просто в ситуации, когда все равно будет вот одно и то же, приняла решение, и я, честно скажу, мое уважение к президенту поднялось еще на несколько уровней выше, потому что то решение, которое он принял, это, конечно, ну, решение государственного мужа и действительно государя. Так вот, Путин принял решение в данном случае нанести удар раньше и сделать операцию масштабной, то есть действительно демилитаризовать Украину. Ну и, так сказать, от себя добавлю, девушки, чтобы не было ни у вас, ни у наших зрителей иллюзий. Конечной целью создания Украины, накачивания ее в нынешнем виде русофобии и оружием, это война с Россией. То есть если бы им удалось задушить Донбасс, ну не знаю, вот прорвались неожиданно, да, там 3 часа, всех положили, разрушили все, вырезали, что дальше? Ну все, они распускают все националистические батальоны, все,
идите на Крым,
сеять, что ли? Да, но возможно, с ядерной бомбой, с атомным оружием.
Это да, но можно вот все-таки встречный вопрос как раз. Вот вы об этом недавно Шойгу сказал о том, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все назначенные цели. Мы знаем по поводу этих целей, это демилитаризация и денацификация. С первым все понятно, как бы, да, все понятно. Объясните мне, пожалуйста, по поводу второго. Неужели, как только у нас закончится там спецоперация, и там условно там, мы побеждаем в этом, в этой операции, и все, этот вопрос денацификации решился? Вот это же все-таки больше даже не об этом, это же мировоззрение.
Вот смотрите, давайте действительно с терминами разберемся. Во-первых, о том, что операция будет продолжаться, сегодня наш президент еще раз повторил в разговоре с Макроном. Лавров сказал на пресс-конференции. Это важно, потому что, чтобы ни у кого не было иллюзий. Вот там переговоры должны начаться или продолжить. Ну, это, конечно, не переговоры.
Макрон затронул тот же самый вопрос.
Да, но, то есть, условия России очень простые. Денацификация, демилитаризация. Ну, признание Крыма, ЛДНР, это, так сказать, в пакете там, да? И это будет сделано. Хотите переговоров, давайте говорить. Но только вот с этим должна пройти демилитаризация, денацификация. Вопрос, нынешний киевский режим может денацифицироваться? То есть распустить нацистские батальоны, посадить преступников на скамью подсудимых, тем более, собственно говоря, мне кажется, им, этому режиму самому там самое место.
То есть условия невыполнимы по определению?
Для этих киевских политиканов, конечно же, нет. Конечно же, нет.
То есть переговоры у нас ни к чему не приведут?
Да, дорогие друзья, да нет никаких переговоров. Россия еще раз демонстрирует, ну, для тех, кто сомневается, может, для вас, девушки, что, ну, мы готовы. Но вы же видите, что им надо поесть, поспать, пописать.
Нет, это
они
это
готовы
просто
слетать, нет, мне кажется, тянут
это
время.
Нет, но это же осознанно они тянут время. Это же не просто так.
Конечно, они осознанно тянут время.
Ну, объясните, почему они, зачем они тянут время? У них какие-то идут параллельные переговоры, которые они вытягивают,
опять-таки,
чтобы нам это предоставить?
Сергей Лавров сегодня опять, знаете, вот все говорит за нас, да? Советуются с американцами. Но это действительно так. Вы сказали, условно наша победа. Не может быть нашей условной победы. Наша победа безусловно.
Тогда что? У нас переговоры — это просто театр, на них не нужно обращать внимание? Что это такое?
Ну, от них не надо нам с вами ничего ждать. Ничего.
А тогда, нет, хорошо,
нет, ничего понятно. Не будет договорено на переговорах.
А дальше? Ну тогда какие перспективы далее? Когда это может быть?
Есть ли перспектива того, что спецоперация затянется на продолжительное время?
Не хотелось бы, конечно. Но это зависит от ее хода. Вот в Мариуполе засели самые отмороженные, упертые. Если они там будут достаточно быстро ликвидированы, это может быть, я очень на это рассчитываю, приведет к отрезвлению ВСУ. Ведь на самом деле каждый убитый призывник ВСУ — это беда и для нас. Это ж русский человек. У него... Он с нами должен идти на Киев. Он может служить в нашей общей армии потом. Ведь нужно смотреть дальше. Все войны заканчиваются. Дальше украинское нынешнее государство будет трансформировано в территориальном смысле, потому что ДНР, ЛНР, все, независимые государства, их не будет в составе Украины. Дальше с Украины что-то произойдет. Мы сейчас не будем, давайте, обсуждать западные области. Это очень сложный вопрос, отдельную программу надо записывать. Но после денацификации, сейчас вернемся о том, что это такое, собственно говоря, живите, носите вышиванки, говорите на каком лучше, на каком хотите языке, борщи давайте вместе есть. У нас-то к жителям украинской государственности, можно сказать, уже бывшей, претензий-то никаких нет, кроме одной. Не позволяйте из своей страны сделать врага России для войны.
Я думаю, Таня имеет в виду то, что сейчас люди, которые живут на Украине, они просто ненавидят русских. И после денацификации, я понимаю...
Да, дело в том, что они же живут, пусть это будет пропаганда, пусть еще что-то, но неужели, если мы победим в этой спецоперации и...
Да мы с ней... Другого варианта быть не может.
Как произойдет? Объясните мне, пожалуйста, как произойдет денацификация.
Итак, денацификация — это не момент, это процесс. Что это значит? Это следственные дела Следственного комитета. И там, кстати, приговоры уже есть. То есть осталось только поймать и посадить. А кого-то поймать, осудить и приговорить к высшей мере наказания. Потому что там есть такие преступления. Я вот, девушки, специально, именно, мне кажется, вы это поймете больше, чем другие. В нашей партии есть большое количество людей, кто на Донбассе был с 2014-2015 года. В том числе есть люди, кто занимал там серьезные государственные посты. Я уж не буду фамилии называть. Mm-hmm. Массовые захоронения найдены на территории ДНР, ЛНР. И еще они на той территории, которая сейчас освобождается. В частности, примерно сотня молодых девушек со связанными за спиной руками, убиты выстрелами в затылок. Вы понимаете, что с ними произошло?
Уголовные дела по этим ситуациям в Украине тоже проводятся и проводились за эти 8 лет. Процессы были.
Нет.
И на Дозов, и на теми, кто служил.
И сейчас этих ублюдков, уж простите это слово, выпустил Зеленский, дав им в руки обратно автоматы. Это вы считаете возмездие? Я считаю, что такие люди должны быть уничтожены, судимы и расстреляны.
Мы уйдем от оценочных суждений.
По поводу
уходим.
Возмездия давайте немножко...
Подождите, я не закончил. Все время, извините, меня тоже эмоции в этом смысле переполняют, когда я о таком говорю. Денацификация. Списки. Служил в батальоне таком-то, сяком-то, все, ты не можешь служить в силовых структурах. Если совершил преступление, посадили. Кого-то условно. То есть в Германии денацификация занимала, в ГДР, например, 12 лет. ФРГ, они быстро управились, быстренько гестаповцев взяли в разведку, ученых в США отправили, и там такой...
То есть это будет длительный процесс, не только в рамках спецоперации?
Конечно. Денацификация — это ликвидация идеологии, запрет ее, ликвидация всех структур. И
давайте все-таки решим, что таких людей там все-таки не так много. А большинство украинцев, они все-таки адекватные,
конечно.
Хорошие люди.
Безусловно.
Давайте на этом,
более того, я их считаю людьми одного народа.
Конечно,
да.
Только сейчас стоит угроза вообще-то одномоментного решения. Я вот о чем сейчас говорю. Ученые, которые следят за часами судного дня, так называемого, вчера были созваны в рабочую группу для того, чтобы подумать, переносить ли стрелку ближе к 12. Это, в общем, часы, если кто не знает, которые отмеряют, сколько нам секунд, это в секундах буквально измеряется, осталось до Третьей или мировой войны, либо до ядерного взрыва. И вот как вы прокомментируете, сколько нам осталось, можно ли вообще считать эту угрозу настолько реальной?
Ну, знаете, как у Булгакова, не читайте перед обедом большевистских газет, да? Так других никаких нет. Ну, это написал Булгаков, а не я. Я все же процитирую. Да. Поэтому не читайте англосаксонские сайты, которые любят вот такие красивые какие-то часы, секунды и так далее. Операция России, которая будет доведена до конца и ликвидирует военный потенциал государства, с которым мы должны были неминуемо столкнуться в той ситуации, когда американцы, англичане этого захотели бы и вооружили Украину совершенно иным оружием, включая вплоть до атомной бомбы. Так вот, операция России предотвратила эту войну. В этой войне должны были бы участвовать ваши дети, мои внуки. И вот сегодня эта война, да, жестким способом предотвращена.
Пока
но
еще
политика именно факт. Такая штука. Невозможно одними разговорами это предотвратить. Пытались, говорили, 8 лет убеждали. А в этот момент вот молодых девушек со связанными руками в братские могилы укладывали там. И они хотели бы туда весь Донбасс уложить.
Сейчас угрозы не существует, вы считаете?
Ядерной войны?
Нет. Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нет. Запад на это не решится. А чтобы не было никаких сомнений, опять-таки президент выступил и еще раз объяснил. Ядерные силы приводятся в состояние повышенной боевой готовности. И смотрите, услышали. И, собственно говоря, сегодня или вчера американцы выступили и сказали, мы отменили запуск ракеты, чтобы не повышать напряженность. То есть им все понятно. Они готовы бензин поливать в огонь, оружие поставлять, под видом добровольцев отправить специалистов диверсий, учить стингерам избивать наши вертолеты и так далее. Но сами воевать они не будут. Кстати, отдельно о стингерах, чтобы было понятно. Что это такое? Несколько сотен, а может быть и тысяч, переносных зенитно-ракетных комплексов передали в руки тех, кто любит убивать. После того, как их структуры будут уничтожены. Конечно, большинство вооружений будет изъято, уничтожено и так далее. Но существует реальная опасность, что часть этих стингеров расползется по Украине, дальше еще куда-то. Возможно, в Западную Европу, но, конечно, большую часть постараются протащить к нам. Что это значит? Это значит искусственное создание террористов, которые могут сбивать гражданские лайнеры. Это сознательное действие Запада. Это, обратите внимание, на всех локальных войнах, которые до этого были, никому никогда эти комплексы не давали.
Ну, как они на территории давали, России, так могут на западную территорию
нет,
проникнуть.
Нет, давали там, не знаю, там три комплекса, и потом по описи принимали обратно. Здесь тысячами. Тысячами. Зачем?
Это угроза и для Европы тоже. Я
к тому,
что и для России,
они
и
готовят
они могут
эту угрозу
хоть туда, хоть
для нас в гораздо большей степени. Потому что между Украиной, Белоруссией и Западной Европой есть граница. Это у них с другой стороны. Они делают вид, что ее нет. И все, кто плывет на лодочках, матрасиках и кораблях из Африки, всех надо принимать. Вы попробуйте перейти без разрешения польско-белорусскую границу или польско-украинскую. Ну, нам показали недавно, как это все делается. Так что это угроза для нас. И вот ее нужно видеть. Она не через неделю, не через месяц, но в ближайшей перспективе будет очень серьезной. Надеюсь, что наша ФСБ и другие соответствующие структуры прямо вот это все в зародыше задушат.
Николай, вот иностранные и украинские СМИ активно пишут о будущей оккупации Украины, и а также о том, что, о разрушении городов. Но, думаю, еще раз стоит, наверное, отметить, что наши войска не наносят ударов по мирному населению, и они не калечат, скажем так, города, то есть не отрубают воду, не перерубают свет, как это было, например, с Крымом, да, если вы помните. Как вообще разобраться вот в этой лавине просто абсолютно невозможной фейков?
Ну, смотрите, если бы для нацистов Украина была бы ценностью, особенно та часть, которую они считают русскоязычной, справедливо считают, они бы не взрывали там все, они бы не сидели в жилых кварталах, не ставили бы там тяжелые вооружения. Потому что проблемы, которые возникают при занятии крупного города, связаны с тем, что тяжелые вооружения поставили около высотного дома, детского садика, около школы. И что делать? Нет, можно ракету туда направить.
Нет, но это же тоже их план, чтобы якобы мы в ответку били по
Конечно.
Мирным домам, потом это выставлять как что? Это мы вдолбаем мирные дома.
А мы граждан. Бьем по этим мирным домам и вот по этим, собственно, установкам, Нет. которые стоят
Нет,
между
мирами?
Или... Просто есть мнение о том, что якобы у нас некоторое оборудование есть, которое заставляет беспилотники возвращаться обратно, и они там взрываются.
Всякое разное оборудование, но здесь лучше позвать специалиста по военным делам. Он вам, может быть, расскажет, может, нет, да, если подписку не давал про разное оборудование. Я же могу сказать, что для них нужно максимальное разрушение. Вот это тоже поймите. Когда мы с вами видим вот масштаб информационной войны, мы понимаем, что людей держат совершенно в иной реальности. В ней они наступают, в ней они вот-вот победят, российская армия в ней разгромлена. То есть, ну, это прям другое. Все наоборот, да?
Извините,
ну,
вопрос от скептика. Что мешает нашей стороне проводить такую же информационную атаку? Мы сейчас живем в эпоху гибридных войн. И информационную войну в начале, самом, надо признаться, мы проиграли.
Соглашусь отчасти.
Почему министр обороны до сих пор его представители настолько консервативны в инструментах, мягко которые скажем. Сейчас в наш цифровой век нельзя просто
открыть. Девушки, во-первых, я прошу вас чуть медленнее задавать мне вопросы, потому что они столь глубокие, что я не успеваю ответить на один, как вы задали другой. Сразу отвечу на него, потом вернусь к тому. Я не готов оценить то, что происходит сегодня, как проигрыш информационной войны. Просто накал и масштаб наката оттуда, не с Украиной мы вели и ведем информационную войну, а с совокупным Западом. Мне кажется, вот это было немножко недооценено. Это первое. Второе. Вы не сможете за день донести до голов украинцев то, что им рассказывали 8 лет вообще жестко, и 30 лет велась пропаганда. То есть вы за 2 дня не сможете объяснить. Они гораздо более понятно и охотно воспримет информацию, которая сочетается с тем привычным для них, параллельным для нас миром, в который они погружены информационно. Вот в том мире они 8 лет воюют с Россией. Там кондиционеры взрываются, там Донбасс сам себя обстреливает. А украинская армия — это такие добрые дяди, которые никого никогда не убили. Вот в этом мире они живут 8 лет. Как вы им за один день объясните, что все наоборот?
Как все-таки разбираться вот в этой огромной лавине фейков?
Так вот, огромной лавине фейков разобраться неподготовленному обычному человеку невозможно. Именно поэтому и выключают вражеские ресурсы.
Ну, помимо вот вражеских ресурсов, у нас есть еще социальные сети, через которые у нас...
Ну, хорошо, давайте какие-то там родимые пятна.
А вражеские ресурсы — это эхо и дождь, по-вашему?
Ну, в общем-то, да, конечно. В этом сомнений-то нет давно. Но я в данном случае имею в виду ресурсы той стороны, которую мы собираемся денацифицировать и которая денацифицироваться очень не хочет. В том числе, потому что будут скрыты массовые захоронения, и надо будет отвечать за это. Надо будет отвечать. И поэтому они так стоят насмерть, например, в Мариуполе. Там, ну, тайной, наверное, сложно это назвать, но тем не менее, тайная тюрьма батальона «Азов». Там людей пытали и убивали, и закапывали прямо там, в аэропорту Мариуполя. Вы думаете, они хотят его сдать? Нет. Я лично разговаривал с людьми, которые были в этой тюрьме. Людей, которых пытала СБУ и вот эти звери из батальона «Азов», я видел. В том числе это были женщины. И я с ними разговаривал. Вы, может, не знаете, наши правозащитники издали даже целые книги. Там просто фотография и история человека, как его пытали, мучили. Ну, не убивали, потому что это все живые люди, которые давали. А есть тысячи убитых людей. Я не знаю, вы говорите, что вы были в Донецке, вы в каком-то другом Донецке были.
Но это к вопросу, как разобраться в лавине фейков. Получается, что исходя только из того, что ты лично увидел, с кем поговорил.
Значит, да, украинская пропаганда создает ощущение такой легкой бравады. Все мы сейчас победим. Значит, вот захвачен танк оккупантов. Что вы видите? Какие-то мордатые хлопцы едут на каком-то танке, ну разве что сало-горелки у них нет. Все, весело. С чего вы взяли, что это российский танк, захваченный в ходе боевых действий? Вам не показали, вам создали эмоцию. А поскольку часть украинской аудитории как бы хочет в это верить, я и создаю. Все, вот оно есть. Дальше публикуют, например, вещи, которые должны, опять-таки, вселить, ну, какую-то, я бы сказал, пренебрежение к российской армии. Там каждому погибшему, ну, сейчас опровергали это вранье, его семье будет заплачено 11 тысяч рублей. Но мы же с вами, находясь здесь, понимаем, что это, в принципе, невозможно. Невозможно, потому что мы уважаем наших воинов и особенно уважаем павших воинов и их семьи. Понятно, нет, что извините, помощь будет иной.
Извините, не устарела ли эта риторика? Вот сейчас, особенно в первые дни, вирусилось видео из интервью Сергея Бодрова, который говорил о том, что в военное время своих никогда нельзя осуждать. Это вот такое непреложное правило. Интервью за 2000-й, по-моему, год. Спустя 22 года риторику не нужно, на ваш взгляд, менять?
Ну, Сергей Бодров был совершенно прав. Если во время войны ты ругаешь своих, ты помогаешь противнику. Ну, это так. Это так. Ну, представьте себе, вот лето 41-го года. Сложнейшая ситуация для нашей армии. Поражение, героизм. Но мы отступаем. И в этот момент какой-нибудь бы честный труженик искусства вышел бы и сказал: а я считаю, что товарищ Сталин вот не доработал. Справедливо? Ну да, 22 июня это ошибка Сталина, безусловно. Но надо ли в этот момент об этом говорить и требовать, например, его отставки? Ну, конечно же, нет. Или с плакатиком выйти, прекратить войну. Вам кажется, что это невозможно? Извините.
В 2022 году.
Русско-японская война, 1905 год. Демонстрации с плакатом «Долой войну, остановите войну». Япония напала на Россию. Как остановить войну? Сдаться, что ли? Вот во время Великой Отечественной войны вот этих митингов, плакатиков не было по одной простой причине. Сразу подходили работники НКВД со всеми вытекающими печальными последствиями. И правильно делали. Потому что миллионы мужиков жизнь и здоровье отдавали на фронте. И чтобы вот кто-то с плакатиком стоял, этого не было. А царская Россия была либеральная. И поэтому вот...
Можно я все-таки сейчас нас немножко от пропаганды верну к ситуации и позиции Запада и Америки. Сначала Байден выступил за ним, насколько я помню, Шольц, ну, собственно, как бы тот человек, который представляет как бы Германию, Европу, по поводу войск НАТО. Да? Сначала Байден сказал, что мы не будем прямого столкновения допускать, да, войск НАТО, затем как бы Шольц об этом сказал. А после были бурные обсуждения о том, что, я так помню, что генерал-майор сухопутных войск Индии выступил о том, что типа вот, это показатель того, что Америка, как бы собственный Запад, натаскивали Украину, а теперь они ее предали тем, что она должна была воевать против России, а теперь они как бы не хотят ни помогать, ничего. Во-первых, первое, действительно ли это выглядит как предательство со стороны Запада, Америки, Украины. И второй, как бы вопрос, на что тогда давит Америка? Какой у них план? Санкции? Что?
Ну, знаете, предательство — это слово такое вот подразумевает. Вот мы с вами близкие друзья какие-то, прям были обязательства, и вот предательство. Это что-то очень близкое. У англосаксов не так. Это инструмент. Вот есть поговорка известная. Зачем самому лаять, если собака есть? Английская поговорка. Вот она, как это ни страшно звучит, в полной мере подходит, в том числе. Они создали огромную, не знаю, вот собаку, которая должна наброситься на Россию, покусать ее, оторвать максимально и самой погибнуть в этой схватке. Собака-то не цена. Вот что они делают. И поэтому предали ли они? Да нет, они просто создали инструмент, и этот инструмент реализуется. И, кстати, в ходе реализации американцы-то знают, что шансов в военном противостоянии Украины нет. И поэтому, Зеленский дает указания войскам и нацбатам как можно больше разрушений. Вы понимаете, что они взрывают мосты, инфраструктуру. Дальше они начнут, я боюсь, мы увидим взрыв каких-нибудь гражданских объектов. Вот то, что в Мариуполе, может быть, не дай бог, с людьми это сделают. Это тактика выжженной земли в отношении своей страны, когда нет никаких шансов на победу. Понимаете, вот это страшно. Но они готовят на самом деле Украину передачи в зону влияния России. Англосаксы все понимают. Там идет игра геополитические шахматы. Они понимают, что Украина из западной зоны влияния перешла в зону влияния России. Что, собственно говоря, справедливо, честно и правильно. Во-первых, потому что мы с вами русские и живем в России. Во-вторых, потому что на Украине живут такие же люди, как мы.
Готовят, как народа. Ее готовят?
И поэтому ее готовят, максимально разрушают.
Готовишь, она должна пустой, быть, как будто бы отдать
так не доставайся
страну.
Же ты никому. Помните? Бесприданница.
А чтобы потом вот. Что?
Чтобы мы потратили еще деньги на восстановление.
Вот опять-таки, смотрите, давайте представим на секунду, конечно, не дай бог, что мы с вами руководство украинского государства. Мы с вами будем раздавать 25 тысяч автоматов всем, кто этот автомат хочет получить?
Ну, нет, конечно.
Да? 25 тысяч автоматов вы раздали, вы готовите хаос и убийство людей на улицах. Просто ад готовить. Вопрос, зачем? Вы не хотите этим городом больше управлять? Вы как потом эти будете автоматы забирать. А еще вы всем раздали по Стингеру. Вы во что страну-то превращаете? В то, что мы видели во время гражданской войны аж начала 20 века, когда батька Махно, батька Ангел, батька Григорьев, батька такой, батька сякой, белый, красный, зеленый и еще там черт знает кто в ступе.
То есть правительство Украины готовит ее к сдаче?
К хаотизации, Сомали, каждому автомат, каждому Стингер, каждому Джавелин, разрушены мосты, не подвести еду, гуманитарная катастрофа, во всем виновата Россия. А теперь Россия, пожалуйста. Решайте вопрос. И при этом еще часть каких-то сумасшедших бандеровцев в лесах с автоматами. Вот что они делают. Вот что они делают. Они уничтожают.
То есть на нас наложили санкции, а мы еще будем оплачивать...
Как, по вашему сценарию, как они хотят нам отдать Украину? Вот, если мы предполагаем вот ваш сценарий.
Ну как, там просто пророссийское
правительство. Что значит отдать Украину России?
Ну хорошо, давайте вот отложим в сторону эти несуществующие, несущественные, не настоящие переговоры, которые сейчас там типа ведутся. Что будет дальше? Дальше через некоторое время будет разгромлена группировка, попавшая в кольцо на Донбассе. Будет очищен Мариуполь. Закончатся бои в Харькове. Армия вместе с ДНР и ЛНР, с этими двумя армиями, наша, двинется дальше. Часть войск ВСУ, я надеюсь, начнет переходить на сторону здравого смысла и украинского народа. Через некоторое время режим падет, Зеленский, ну, мне кажется, что из него сделают героя, то есть его сами убьют и скажут, что он героически погиб, обороняя свою, не знаю, рейхсканцелярию или еще что-то еще. Но это один из вариантов. Может быть, он будет руководителем правительства в изгнании. А правительство в изгнании всегда в Лондоне сидят. Это вот такая добрая, в кавычках, традиция. Что будет дальше? Дальше будет создано какое-то правительство, Национальный комитет спасения Украины, которые перезапустят государственность Украины. Будут назначены выборы, будут идти этот процесс денацификации, будет сформировано какое-то руководство, пройдут выборы, и получится новая Украина.
Кого могут поставить в этом сценарии?
Не знаю, это увидим.
И вот Януковича Запад... вы рассматриваете?
Вы так говорите, как будто...
Я думаю, вот по вашему сценарию, мы же просто... Импровизация сейчас...
Янукович при всей его непопулярности обладает одним очень важным ресурсом. У него есть кусочек легитимности, вполне достаточный для того, чтобы выйти, назначить премьер-министра или руководителя Комитета национального спасения Украины, который потом назначит выборы и будет руководить переходным периодом.
Но сегодня вот уже в телеграм-канале
для всего этого вполне достаточно. Хотя мне он, конечно, никаких симпатий не вызывает, потому что все, что сейчас происходит, он должен был задушить в 2014 году. Да, вы бы девушке рассказывали тогда.
Нет,
если бы он задушил все это, вел бы войска, вы бы рассказывали, что погибло 500 человек, какой ужас, кошмар и так далее. Но государственный деятель – это тот, кто принимает сложные и непопулярные решения. И я, знаете, скажу такую вещь.
Его фигура исключительно непопулярна сейчас.
И не боится пролить кровь, когда надо пролить кровь.
Но сейчас его фигура уже давным-давно исключительно непопулярна.
Пусть выйдет на 10 минут и обратно в Ростов уедет. Все, больше от него...
А позиция Запада в таком сценарии?
Запад
какая?
Будет играть не со знанку, не признавать это.
Ну, не потерять же лицо абстрактному Западу.
Во-первых, Запад может создать свой кусочек Украины. Например, ввести часть войск на Львовскую область по просьбе того же Зеленского, например. Ну, и сказать, что Украина — это теперь вот этот квадратный километр. И получится ситуация Тайвань-Китай. Когда в ООН будет сидеть представитель Тайваня. Так было до 1973 года, я вам напомню. Да? То есть будет две Украины. И вторая Украина сначала даже не будет членом ООН. Начнется борьба за то, кто из них настоящая Украина. Есть, уверяю вас, законодательные, крючочки, потянув за которые, можно доказать, что настоящим правопреемником Украинской ССР, который член ООН, это вот та Украина, которая сейчас будет денацифицирована и перезапущена украинское государство. То есть это следующий этап. И вот к этому и готовятся обе стороны переговоров. Западу нужна максимальная кровь, затягивание военной операции, максимальное разрушение украинской территории. России, наоборот, минимальные потери нашей армии и мирного населения, максимальное быстрое разоружение ВСУ, желательно переход на нашу сторону. В конце концов, вот теперь охраняйте украинские города, наводите там порядок, изымайте эти автоматы, которые раздал ваш горе верховный главнокомандующий. Почему бы частям ВСУ каким-то этим тоже не заниматься? Вот о чем идет речь. То есть посмотрите дальше. мы за какими-то, ну, очень важными, очень насыщенными, очень эмоциональными, очень переживательными для нас моментами не видим всей шахматной доски. Вот надо всегда приподняться чуть-чуть. Для Запада Украина все потеряна. Отсюда и вот это невероятное, ну, не знаю, у меня такое ощущение, вот когда я наблюдаю эти все санкции, и вот все, что они делают сейчас, знаете, как голливудский фильм, когда какой-то монстр вырвался, и вот он, понимаете, крушит все такое, прям, ну, даже звуки такие страшные надо при этом еще издавать. Вот что происходит. Потому что, представьте, вложили миллиарды миллиардов, подготовили к войне, и вдруг на сутки вас опередили, и весь проект прихлопнули, закрыли, показали всему миру, что можно ликвидировать американский протекторат и вообще. Но давайте отдадим должное нашим англосаксонским партнерам. Смотрите, сколько денег они вложили в Украину? Ну, сколько?
Сколько?
Государственный долг Украины сегодня, по-моему, в районе 70 миллиардов долларов. Могу ошибиться. Что-то было до переворота. Ну, думаю, миллиардов 20-25 нарастили. Это первое. Второе. Оружие. Сколько они выдали? Ну, миллиард, ну, два. Ну, всевозможным совестливым блогерам, независимым политикам, лидерам общественного мнения, не знаю, кому там еще, ну, вот сколько, ну, еще пару миллиардов. Считаем, сколько там? Ну, 30, 40, 50. Сейчас заморожены, то есть украдены 300 миллиардов наших золотовалютных резервов. Если вы немножечко бизнесом интересуетесь, невыгодное вложение? Вкладываешь 50, потом, когда тот, для кого ты эту собаку растишь, чтобы она его загрызла, собаку прихлопнул, говоришь: слушай, а ты плохой, поэтому все, что ты мне дал в долг, я оставлю у себя. И у тебя плюс 250 миллиардов. Это вот без геополитики, без разрушений, без очернения России, без всего мира, который, раскрыв рот, смотрит, кто кого и как будет, без дедоларизации, без сланцевого газа, который можно попытаться протиснуть на европейский рынок, без разрыва отношений России и Европы, к которому ты склонил. Вот без всего этого плюс 250 миллиардов. И еще сейчас, знаете, такое слово есть в украинском политическом истеблишменте – обезжиривание. Это когда забирают активы.
Вот сейчас... Получается, нас использовали, Россию, а мы даже этого не знали, не смогли просчитать?
Нас не использовали. Но есть масса вопросов к Центральному банку, руководству нашего финансового блока. Я предлагаю, честно говоря, оставить этот вопрос за рамками, потому что отдельно надо разбираться, почему эти 300 миллиардов, хотя мы говорили, не выводились. Нам говорили, что золото не ликвидно, но золото лежит в подвале в Москве, а ликвидные... Эти самые лежат в компьютере в Лондоне. И вот просто вам из компьютера в Лондоне не отдают. Еще раз хочу подчеркнуть. Пусть нас не вводит в ступор слово «санкции». Ну, знаете, создается такое ощущение, что это как будто наказание за то, что вы нарушили какие-то правила игры. Ну вот едете, вы за рулем ездите? Да. Ездите. Вот вас остановил гаишник, а вы развернулись там, где нельзя. И вот вам санкции, значит, штраф какой-то. Нет. Вот вы едете, я хочу забрать вашу машину. Пока вы едете, я пишу. Вы плохая. Останавливаю вас и говорю: вы знаете, а я забираю вашу машину. Вы говорите: на основании чего? Я говорю: на основании закона. Вот я сделал закон, что вы плохая. И поэтому забираю вашу машину. И квартиру тоже. И квартиру ваших родственников. И вообще квартиру всех, кто называет себя русским. Обезжиривание сейчас коснется активов олигархов. Мне их вообще не жалко. Мне жалко деньги, которые были выведены из России. Они здесь должны быть. Они... Старое пиратское государство украло, ну, не знаю, 350-400 миллиардов долларов наших денег. Наших. Вот о чем речь.
Но санкции коснутся и простых людей, не только олигархов. Это же рабочие места, это же закрытие...
Да, конечно, коснутся. Украли 350 миллиардов золотовалютных резервов. Это по сегодняшнему курсу 35 триллионов рублей.
Мы сможем эти деньги
Чтобы
вернуть.
Вы понимали размер, да? Это примерно, ну, я так... так сказать, плюс-минус, это примерно госбюджет за 2 года.
Как вернуть?
Как вернуть эти деньги, да?
Никак. Вы видели когда-нибудь добрых пиратов, которые что-то возвращают? Это же предлог, поймите. Они готовились это все хапнуть. Но Ну, нам, конечно, от этого не очень приятно, но весь мир-то сидит, и Китай немножечко так напрягся, думает, ого-го, значит, мой триллион тоже так, в общем,
как-то заберут. А мы сможем отыграться на нефти, углеводороде, например? Вот сейчас ЕС уже заявил, что санкции никому на пользу не пойдут, в том числе и Европе. Мы готовы, точнее, они в Европе готовы по политическим соображениям отказаться от экономических интересов.
Европы нет. Как субъекта переговоров Европы нет. Поэтому, когда говорить, можете Европу? Ну, вот, есть все равно. Вот может вот этот диван объединенная... отказать нам в том, чтобы мы на нем сидели, стояли или прыгали, еще что-нибудь? Нет. Дивана нет, как субъекта переговоров. Мы с ним делаем, что хотим, правда? Хотим сидим, хотим стоим рядом с ним. Вот
не, ну, подождите,
Европу превратили в диван.
Не принимать во внимание заявление от Евросоюза, ну как-то странно, особенно сейчас.
Нет, но их если бы диван мог говорить, стоило бы его выслушивать.
Нет, у них но свои экономические интересы, которыми они будут все-таки как-то располагать и с нами вести потом диалоги.
Вот я и спрашиваю, политические все разговоры, соображения.
Все разговоры должны вестись с одного. Ребята, вы 350 миллиардов-то отдайте. На основании чего вы забрали? Вы верните, давайте разговаривать. Если это вы понятно. Не отдаете, давайте... мы будем национализировать ваше имущество. Мы будем еще что-то делать. Вот вы за лизингом следите?
Да.
Да? Вот тоже интересный момент. Ну так, для зрителей, которые не столь подкованы, чем вы, замечательные девушки, лизинг — это форма аренды самолетов. Угу. Да, примерно половина парка
мы
наших самолетов.
Мы должны вернуть 520 самолетов.
Да, мы должны вернуть 520 самолетов, говорят лизинговые компании. А мы говорим, ну, забирайте. И они не знают, что делать. Потому что если забрать их, непонятно, куда деть столько самолетов. Их надо содержать, еще стоять угу. надо. То есть проблема
нужно
огромная.
Забрать еще
как-то. Еще забрать непонятно как. Ну, то есть лишь бы нагадить. Вот лишь бы нагадить. Потому что такие вещи, они ну, за рамками не то, что бизнеса, они за рамками здравого смысла. И вы правильно говорите, что они своими санкциями мешают самим себе. Но им просто такая команда пришла, такой вот этот... Зверь вылез, как в голливудском фильме, что там разума нет. Ну, просто смотрите, все крушит.
Смотрите, они зарасходовали весь дальше. Газ, который был у них в закромах уже еще летом. Они его зарасходовали. Встанет вопрос холода. Как они будут с нами разговаривать?
Ну, к сожалению, надежды на то, что, знаете, кто-то там сидит, замерзнет, это, ну, такие несостоятельные надежды. Основным потребителем российского газа является промышленность Европы. Дома будут, вы, может, не знаете, но
тем не
во
менее,
многих...
энергетический кризис сейчас под большим вопросом.
Подождите, но вот это тоже интересный вопрос.
Закончить.
Да, закончу. Смотрите, во многих городах Германии, Австрии там топят дровами. В буквальном смысле. Не потому что газ дорогой, а там топили дровами, топят дровами и будут топить дровами. Может быть, углем. Просто, ну вот...
То есть им не страшно?
Ну, не то чтобы не страшно. Они подняли цену, двигаясь в определенном фарватере, который теперь закончен. Это, кстати, объясняет масштаб их злобы. Вот эта зеленая повестка, устойчивое развитие, вот эти бургеры из насекомых вместо... Это пукающие коровы, которых надо всех уничтожить, потому что якобы от этого потепления. Все, этого нет теперь. Россия больше в эту игру не играет. Кстати, обратите внимание, планета разом выздоровела и от ковида. Тоже. Да?
А вот раз, что касается обычных людей, ну, россиян в частности, давайте о нас поговорим. Как это коснется россиян, как вы считаете? Обычных людей, вот...
Ну, слушайте, ничего хорошего не происходит.
Конечно.
Вопрос. Страна оказалась в ситуации, когда украли часть ее достояния и объявили экономическую войну. Скажется это на каждом чеке? Безусловно.
Вопрос
скажется.
В том, как вы видите, да.
Вопрос в степени. Насколько удастся руководству страны смягчить все это. Но это уникальный шанс. Нам развязали руки. Теперь, я уверяю вас, в Крыму появятся все те банки и компании, которые там не было 8 лет. Потому что им теперь уже все
так
равно.
Наше правительство все это ожидало? Весь этот поворот сюжета?
Умные люди ожидали. Либералы рассказывали, что это невозможно. Но нам с вами интересно
это
слушать.
А вы ожидали? Вы себя относите куда? К умным людям? Или нет?
Ну,
вы
наверное, оценки
того,
моему уму не мне давать, да, это первое. Уж точно я себя к либералам не отношу.
Но вы ожидали, что настолько будет вот ситуация повернется вот так?
Мы, я думаю, никто, за исключением Владимира Владимировича и там 2-3 человек, не ожидали такого развития событий и такого масштаба операции по денацификации Украины. Мы, конечно, надеялись в глубине души, что как-то все вот это рассосется. Но эта группировка Украины, которая была там сосредоточена на Донбассе под прикрытием невероятной медийной машины Запада, она готовилась к вторжению, и просто другого варианта, видимо, не оставалось.
Вот и сейчас многих людей еще волнует. Есть такой вариант, что в России могут ввести военное положение?
Военное положение вводится, когда идет война. Давайте зададим себе логичный вопрос. У нас есть война с Украиной?
Официально нет.
Но вы сегодня уже употребили это слово.
Но мы можем употреблять как военные действия, они же
военные боевые действия, да. Но смотрите.
Поводом может послужить не только же сама война, там есть перечень.
Нет, никакого военного положения, конечно, объявляться не будет, потому что войны нет. Обратите внимание, господин Зеленский с нами полностью солидарен. Он считает, что проводится операция по демилитаризации и денацификации Украины.
Но у них уже мобилизация Украины произошла.
Подождите, он, во-первых, говорил, что 8 лет он воюет с Россией, но войну не объявлял.
А он должен как-то объявить, что сейчас война.
Но он же говорит, что агрессор напал, он разорвал дипломатические отношения. Чего он войну-то не объявляет? Значит, он согласен с нашей постановкой вопроса. Нет войны между Россией и Украиной. Вообще, хочу сказать, мы живем в удивительное время. Я человек, неплохо знающий историю, я не помню ситуацию, чтобы что-то похожее на переговоры было одновременно с силовыми действиями, и силовые действия не останавливались на фоне переговоров. Обычно либо останавливались,
это же давление,
либо следствие было бы.
Это не скрывается.
Ну и не надо останавливать. Украинская сторона не собирается ни о чем договариваться. Российская сторона сказала, что необходимо денацифицировать страну и, собственно говоря, разоружить все вооруженные формирования. Ну, я не вижу здесь почвы для компромисса.
А можно еще один вопрос? Просто очень интересно ваше мнение. Как вы думаете, вот сейчас Зеленский очень сильно просит, и, собственно, ряд стран, даже европейских, говорят о том, что они не против, войти в ЕС Украине. Как вы думаете, она зайдет?
Дорогие девушки, давайте отличать пропагандистские трюки.
Да, конечно, но просто хочется вас послушать, потому что это реально же идет обсуждение, и страны же тоже не просто так поступают.
Это пропагандистский трюк.
Но это же может быть даже в рамках, извините, политического пиара со стороны Евросоюза.
Да нет, ну все проще. Вот сидит Зеленский, да он даже не в бункере сидит, ну сидит где сидит. И ему нужно создать ощущение, еще раз, у солдат, у нацистов, у всего населения, что перемога вот-вот. Поэтому что мы уже зайдут. Почти
Подождите,
в ЕС вступили.
Представители Евросоюза уже отдельные страны высказали, да, свое согласие.
А вы не скажете, как называется эта страна?
Ой, там их целый ряд, насколько я
вопрос
помню.
Вопрос, это популистское заявление или
что мы можем сделать, если столь мощная держава, как Словения, сказала,
нет,
что
нет, там
да.
целый ряд стран.
Да ну, конечно, я это...
А сегодня... Они просто предполагают, что Украина может войти в статусе беженцев.
Но
ни Германия, ни Франция.
Нет, понятное дело, что все мы прекрасно понимаем.
Ни Германия, ни Франция, но Германия
это
стран, которые тоже
пропагандистский трюк. Значит, сегодня уже руководитель Еврокомиссии сказала, что нужно сначала закончить войну. Зеленский хочет показать, что нас уже почти приняли, мы уже почти там. Это первая цель. То есть, ну вот ого-го, сейчас мы победим. И второе, когда их не примут, он хочет сказать, что, ну вы же помните, нас почти приняли. Кто виноват в том, что нас не приняли? Россия виновата. То есть просто, чтобы возложить вину на Россию. Это все пропагандистские трюки. Ровно так же, как сидящий в бункере Гитлер говорил, что идет армия Венка, которой уже фактически не существовало. А он все...
Если посмотреть на эту шахматную, извините, пожалуйста, если на шахматную доску посмотреть с высока все-таки, а кто выигрывает от этого?
Кристина, так идет... партия. Ну, вы можете определить в центре партии, кто выигрывает?
Пока нельзя, да?
Во-первых, партия бесконечна.
Нет, я имею в виду, кто выигрывает над всем, вот кто стоит и смотрит на эту шахматную доску.
Ну, смотрите.
Как минимум производитель оружия.
Давайте возьмем партию такую чуть-чуть подлиннее. Например, 1914. Ну, у нас все нормально у России. Все нормально, хорошо, да? 1917 февраль. У нас катастрофа, крушение государства. Мы проиграли. 36-й какой-то, вообще все отлично. Мы выстроили заново выстроили промышленность, и все хорошо. 41-й, хуже некуда. 45-й, отлично. Мы пол Европы получили в свою зону влияния. 91-й, опять катастрофа. То есть это есть, вот это все шаги в шахматной партии. Есть промежуточные результаты. И когда вы спрашиваете, кто победил, посмотрим.
Николай, вот в настоящий момент против нас буквально вся Европа и Северная Америка. Причем такие сферы, как культура, спорт, бизнес, они уже официально, скажем, перестали быть вне политики. Эта ситуация вообще как-то изменится после того, как будет урегулирована ситуация с Украиной?
Ну, смотрите, сегодня произошло просто безобразное событие, когда наших паралимпийцев
отстранили.
Ну, это мерзость как бы в кубе, в квадрате или еще что-то, да, потому что люди, инвалиды, для них это гораздо более важно, чем, мне кажется, даже для обычного спортсмена. Да? Да. Ну, это просто что-то за гранью добра и зла. Так вот, как это делается? Я вам сказал, что звонят, да, и говорят, я думаю, что каждому члену этого комитета позвонил робот из Австралии.
Нет, они же сказали, что просто 15 команд отказались.
Подождите. Значит, выступать тренерам этих команд всегда кто-то принимает решение.
Ну да.
Позвонили и сказали, мы расскажем то-то, сё-то и так далее. Опубликуем ваши счета, фотографии, где вы с дамами разной степени близости. Вот как это делается. Понимаете? И вы говорите, прекратится ли это. То есть весь компромат, все подкупы, весь шантаж, он потом куда-то улетучится. Да нет, просто мы увидели, что это вот эти головы, они вот, знаете, на пальцах. Вот во времена моего детства, вот так вот мы играли там для детей какие-то разыгрывали. Вот, просто это как-то было там в какой-то красивой перчатке. Но это было всегда. Никогда не было, чтобы спорт и все остальное были вне политики. Но это реальность. Я напомню, что первый раз Советский Союз участвовал в Олимпиаде, собственно говоря, после Второй мировой войны. Мне кажется, что сейчас нам становится более понятно, почему именно в такой последовательности.
Николай, спасибо вам большое за то, что стали гостем нашей программы. Также мы будем продолжать следить за ходом спецоперации. Все-таки мы все надеемся, что скоро это все закончится. А я напомню, это был выпуск «Дайте сказать». Смотрите на YouTube, подписывайтесь и пишите свои комментарии. Спасибо.